Привет, с вами третий сезон подкаста «Петсовет», где мы говорим об осознанном петродительстве и заботе о ваших домашних питомцах. В студии Виктория Грудинская
и Антон Юрманов. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с сетью зоомагазинов «Четыре лапы». Сегодня, наверное, хочется поговорить о чем-то таком таинственном, о чем-то сказочном, вот, например, о совах. Прекрасное создание, а многие мечтают о том, чтобы они им принесли наконец-то письмо из Хогвартса.
И их можно спутать с видеокамерой.
Бывает такое иногда. И, конечно, сов очень хочется погладить. Поэтому сегодня мы вообще поговорим о том, можно ли содержать сову дома. И поможет нам разобраться в этом Евгений Коблик, орнитолог. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что пришли.
Вам спасибо, что позвали.
Итак, первый вопрос. Вообще, нужно ли быть совой, чтобы завести сову? Или все-таки и жаворонки могут себе это позволить?
Вообще, нужно быть все-таки так, немножко по-хорошему специалистом для того, чтобы содержать дома сову, ну и любить объект, да, и мириться с кучей всяких неожиданностей, которые принесет сова в ваш дом, да.
Некрасивое украшение интерьера.
Да, потому что, ну, чучело совы, вот оно висит, там у профессора Преображенского, помните, там, значит...
Глаза светились.
Да, пытался все шарик там разобраться с этой совой, да. Вот, но на самом деле, если мы имеем дело с живой птицей, да еще ночной, то мы должны, в общем, так как-то понимать, что это не игрушка.
Мы все же решили, что решимся содержать дома сову. С чего начать подготовку к тому, чтобы стать хозяином такого необычного и сложного животного?
Сововладельцем.
Сововладельцем, да. Ну, для начала надо все-таки про сов кое-что прочитать, да, чтобы стало понятно, к чему готовиться, да? Совы все-таки это ночные птицы, да? Днем они малоактивны, и мы должны понимать, что вот если нужно какое-то общение с домашним питомцем, то это все откладывается на ночное время. И ночью совы активны, они будут летать по комнате, ну, или по вольеру. Они будут, несмотря на то, что у них полет вроде как бесшумный считается, но все равно они...
Но приземление, наверное, как-то ощущается.
Да, цокают когти там и так далее, и так далее. Это первое, да? Второе. Совы умные птицы. Они вот по, кстати говоря, по строению мозга, вот по тонкому строению мозга, вот что получается, что они чуть ли не сразу идут за попугаями врановыми. Mm. Другое дело, что к ним очень сложно подобрать ключик, потому что у них совсем иной тип общения, чем у врановых, у попугаев.
Ну, говорить их не научишь.
Говорить, наверное, их не научишь. Они не общественные птицы, да, которые постоянно поддерживают вот какое-то общение там и зрительное.
Предмет,
и так далее.
Наверное, не так часто используют.
Да, совершенно верно. Но у них звуковая коммуникация, причем на дальних расстояниях, поэтому мы готовы должны быть еще не только к тому, что совы там летают и куда-то там что-то делают, да, они еще и издают некую вокализацию, причем вокализацию порой устрашающую, необычную и так далее, и так далее. И, к сожалению, мы не можем ответить им тем же. Если мы там попугая там или вранова, какого-нибудь ворона там можем хотя бы человеческому языку попытаться научить говорить и там получать какие-то обратные от него сигналы, да, на нашем языке, то с совой так не получится. Конечно.
Как нужно готовить квартиру к тому, что в ней появится сова? И вообще, можно ли говорить о сове в квартире? Зависит ли это от вида? Ведь есть же разные совы там. От сычика до неясти все-таки огромная разница.
Да, значит, ну вот, скажем так, конечно, лучше, если уж прям вот так приспичило держать сову, держать мелких сов, потому что с филином очень большие проблемы, с крупными неясытями большие проблемы, в том числе и чреватые, скажем так, довольно серьезными ранами, да?
Вот такие вот когти, огромные
когти и так далее, да? Даже если сова ручная, все равно она иной раз не соизмеряет своих возможностей.
И вашей прочности.
И вашей прочности, да. Поэтому, конечно, вот если речь идет о крупных совах, то это лучше все-таки где-то за городом, вольер, ну, или там вот, скажем, загородный участок, вольер, ну, ее можно там приносить домой, чтобы, ну, как-то пообщаться, потому что сове все-таки, особенно крупной, нужно довольно большое пространство, чтобы и летать, и разминаться, и так далее, чтобы она себя чувствовала не просто каким-то истуканом там на на зубочке, да? Вот. С мелкими совами так. Конечно, их иногда держат в клетках, в, ну, например, с плюшки или сычи, мелкие совы, их держат в клетках, но они, им опять же, все равно им нужно общение. Конечно, это не попугаи, которые просто могут захереть, когда нет общения с человеком, и начинаются у них всякие вредные привычки проявляются, там самоощипывание и прочее, прочее. Вот. Но совы, на самом деле, вот, удивительно любят ласку. Они любят, когда их чешут. Вот прямо она почти как кошка начинает почти мурлыкать. Вот она закрывает глаза. Видно, что вот ей очень хорошо, когда ее там почесывают в разных местах. Вот. И в этом плане... Они, конечно, вот сычи и мелкие совки, вот с плюшки, да, но размером со скворца, там, может быть, чуть меньше, воробьиный сычек вполне подходит, да, то есть это наименее проблемные совы, скажем так.
С большой совой приходит большая ответственность.
Ну и далее давайте рассматривать именно вопрос содержания таких более пригодных мелких сов.
Значит, если мы собираемся держать сову без клетки в помещении, да, то у нее должно быть какое-то место. Причем зачастую человек выбирает одно место, что вот здесь вот, пожалуйста, вот сова будет сидеть,
но а она сова может, другое.
Может выбрать совершенно другое место. И человеку приходится с этим как-то считаться. Обычно вот у таких мелких сов, которые содержатся в квартире, у них есть 2-3 присады постоянные, вот, и она там большую часть времени сидит. Да, ну, или перелетает с одного места на другое. Мы должны быть готовы, что, естественно, сова питается, да, ну и, естественно, все, что она как-то не переварила, она
от этого избавляется.
Двумя способами избавляется. Ну, это обычный птичий помет и вот такая штука, которая называется погадки. То есть самые такие жесткие неперевариваемые кусочки, да, там кусочки кости. Костей, кости, там, шерсти и так далее, она отрыгивает через рот. Поэтому вот под те места, где, которые сова облюбовала для своих присад, надо что-то ставить, стелить газеты там, и так далее, чтобы она вот это все туда сбрасывала. Да? Вот. Это один момент. Второй момент. Совы пьют, им надо где-то ставить поилку. Ну, с поилкой здесь все-таки полегче бывает. Потому что человек может поставить поилку вот там, где ему нравится, и сова, собственно, туда летит, да, чтобы попить. Ну, собственно говоря, и кормежку можно устраивать в каком-то таком месте, которое более удобно человеку, чем сове. Тут это она быстро привыкает к таким вещам.
А нужно ли сове укрытие? То есть, вот мы много раз слышали от предыдущих гостей, что животным нужно обеспечить укрытие, где животное может уединиться, отдохнуть от стресса.
Спрятаться.
Опять же, сове, да, такое укрытие нужно?
Сове нужно такое укрытие. Зачастую, как делают? Вот мои знакомые, которые держали сплюшку или там держали кого-то, они просто где-то ставили домик, ну, типа скворечника крупного, да, с дыркой немножко увеличенной. Хотя для сплюшки, в общем-то, и обычный скворечник годится, а для воробьиного сыча и подавно. Одна моя знакомая держала сову, которая выбрала себе укрытие за книгами, где-то там книжный стеллаж. И вот она за книги туда заходила, там у нее было такое небольшое логово, собственно, она там жила. Ну, естественно, периодически приходилось
метафорично.
Эти книги, очень метафорично, прям, да, это как символ мудрости, там, птица Афины, ну и так далее, и так далее. Вот, и, но это был не домовый сыч, который, собственно говоря, и назван в честь, ну, собственно, латинское название домового сыча, ночная Афина, Атене Накто. Да, это была сплюшка, и вот она там за книжками этими жила, но периодически приходилось книжки все-таки убирать, там, чистить, как-то выметать, все там соскребать и обратно ставить. Вот, так что укрытие, конечно, нужно для любого животного. Это правда.
Кому вообще можно обратиться, если ты все-таки решился завести себе сову? Потому что очень часто в интернете можно увидеть следующее сообщение. Я хочу завести птицу, либо у меня есть птица, она заболела, мне нужен орнитолог. Вот если ты хочешь завести сову, тебе нужно консультироваться с орнитологом?
Или все же с ветеринарным врачом?
Вы знаете, тут вопрос ведь вот какой. Где он эту сову собирается взять? Дело в том, что вроде как изъятие животных из природы вот для таких, ну, скажем так, Ну, для развлекательных целей, да, оно не приветствуется. Это касается и самых обычных видов, ну и, конечно, это касается редких видов, да. Так что вот просто для своего увеселения ловить где-то сову там или вытаскивать птенца там из дупла или откуда-то еще, в общем-то, это
опасно.
Это опасно, и это нехорошо.
И противозаконно, с учетом краснокнижных видов сов.
Естественно, да. Поэтому вот чаще всего совы все-таки попадают к их владельцам случайно или, ну, или, скажем так, приносят больную там со сломанным крылом, обессиленную и так далее, и так далее. Вот у меня есть, ну, в сетях знакомая одна, которая просто из своей квартиры, ну, или там у нее, по-моему, все-таки дом загородный, сделала некий госпиталь для сов. У нее ежемоментно до 10 разных сов разных видов, да, но она их не просто держит, она их лечит, она умеет с ними обращаться, она там витаминные подкормки знает, как ветеринарные все вот эти моменты, она все четко знает, и время от времени она их, ну, какие-то, естественно, умирают все-таки у нее на руках, потому что, ну, видимо, травмы там несовместимы или болезни там несовместимы с жизнью, но она многих выхаживает и выпускает, причем старается делать так, чтобы это было... Ну, всем известно, что животное, прожившее довольно долго в неволе, оно зачастую теряет навыки для жизни на воле, и вот такие животные становятся проблемными. Их сложно выпускать. Вернее, их выпускать-то несложно, но ты понимаешь, что им выжить уже сложно бывает. Да? И вот она эти моменты тоже учитывает. У нее какие-то совы просто живут всю жизнь, потому что она знает, что они уже не приспособлены для вот такой жизни в дикой природе, а каких-то она видит, что сова нормально адаптирована, у нее там есть какие-то площадки, где она там и крыс выпускает и так далее, она видит, что они нормально могут охотиться, эти совы, и вот она их, выходив, выпускает, да. Так что вот, конечно, сову вот прям так специально, начитавшись книг Роулинг, в общем, заводить я бы не советовал, да, особенно, ну, все же особенно хотят завести полярную сову.
Конечно, как белую, как букля.
Вот, как букля, да, но надо сказать, что, во-первых, белая сова – это очень редкий вид, и она занесена в большинство региональных красных книг, вот во всесоюзную, в всероссийскую, вот в федеральную как-то вот не занесли почему-то, хотя, в общем-то, стоило бы это сделать, потому что очень сильно численность в последние годы падает. Вот, и это просто, ну, противозаконно, да. А речь может идти действительно о мелких каких-то совах, ну, и вот, ну, бывают случаи действительно вот такие, когда приносят птенца непонятно откуда там или что-то еще. И все равно я бы посоветовал проконсультироваться с относительно юридической стороны вот содержания таких вот диких животных, потому что сейчас, видите, юридические нормы, они меняются в сторону ужесточения содержания диких животных дома, да?
И, а совы, наверное, дикие, это не домашние животные.
Конечно.
Ну, конечно,
в том-то
же,
да. Все и дело, да. Да. Поэтому вот этот момент важен, и его надо учитывать. Второе, конечно, надо проконсультироваться с орнитологом, и надо проконсультироваться с ветеринаром, причем птичьим ветеринаром, которых не так много по сравнению с ветеринарами, да, которые занимаются собаками, кошками, другими млекопитающими.
То есть, получается, наш список – это юрист, орнитолог и ветеринар.
Да, совершенно комбо. Верно. Вот. Ну и кроме того, в помощь такому вот сововладельцу и интернет, и книги, где он должен прочитать как следует про своего питомца. Да?
В первую очередь, наверное, научные издания.
Научные издания, конечно, конечно, естественно. И у нас таких хватает сейчас научных изданий и про сов, и вообще про птиц, потому что мы не должны забывать, что сова – птица. Да? Mm-hmm. И многие вещи, которые написаны в целом про птиц, они и для сов тоже
применимы.
Да. Применимы, да, совершенно верно. Вот поэтому и начиная от общей орнитологической литературы, кончая специальной литературой по конкретным видам сов, которые вы собираетесь содержать.
Мы знаем, что появились уже заводчики, которые занимаются, размножают попугаев, и можно взять уже, например, попугая у профессионального заводчика. Да. Не говоря уже о целом другом списке, не то что ординарных, но и экзотических потенциально питомцев. А если говорить о совах, есть ли заводчики у сов, к которым можно обратиться и законно, получается, приобрести сычка или сплюшку?
Вот вы знаете, я вот о таком не слышал. То есть, и естественно, есть, ну, скажем так, не заводчики, а в разных питомниках нормально размножаются совы, да, в том числе крупные совы. Но питомники, конечно, не заинтересованы в том, чтобы у них частные лица приобретали этих птиц. Да?
Из-за неясности их судьбы, наверное.
Да, из-за неясности судьбы, из-за юридических вот этих тонкостей. Да? Поэтому вот, чтобы был какой-то частный питомник, где бы разводили сов, честно говоря, я о таком не слышал, по крайней мере, в России, на мой взгляд, вот, на моей памяти ничего подобного не было.
Но в целом, если у тебя дома поселилась сова, как будет птица комфортнее? Совы-одиночки или лучше брать ей животное в пару?
Вот тут очень интересные могут быть варианты. Совы-одиночки большую часть жизни, да, там, но, естественно, каждый сезон размножения – они образуют пару, да, причем крупные совы, они образуют пару на всю жизнь, там, скажем, филин или там крупные неясыти, та же белая сова. Ну, понятно, иногда там партнеры могут меняться по-разному, там, ну, говоря человеческим языком, разонравилось, да, там, или, ну, или там нашел получше.
Мы сошлись характерами.
И так далее, так далее. Ну, или бывают случаи, когда просто партнер погибает, и, естественно, вторая птица не остается холостой, ищет себе новую пару. Вот. Но, тем не менее, вот за исключением непосредственно периода гнездования, они стараются держаться все-таки отдельно друг от друга. Хотя у них, может быть, общая довольно большая территория, но не близко они могут. Дело в том, что, вот видите, у сов, у них вот такой удаленный способ общения и такой, знаете, звуковой ландшафт. Вот одна сова может, скажем, филин там сидит, он своими звуковыми сигналами может передавать какую-то информацию там за километры. И вот такая перекличка сов в ночном лесу там, или в ночной природе, она может для тех же сов обозначать очень многое. Там Марья Ивановна снесла второе яйцо, там, а Петр Петрович удачно поохотился там,
на полевок
и так далее. Они все вот про всех все это знают. Да? И, кстати говоря, в связи с этим, видимо, у них вот хорошо развит мозг, да, но ключик не удается подобрать, потому что вокализация важна. Не близкое общение, а вот такой удаленные сигналы. Вот, поэтому вот мы должны понимать, что, во-первых, сова, которая будет жить у вас с вами, рядом с вами, у нее не будет вот этого богатого звукового общения с себе подобными. Да? Можно завести вторую сову. Но тут вопрос, сойдутся ли они характерами. Тут
не произойдет ли территориальная дележка и так небольшого пространства.
Не произойдет ли территориальная дележка. А совы, они такие ребята крутые. Например, одна сова может совершенно спокойно убить и съесть другую. Того же вида причем там. Ладно, филин, он здоровенный, крупная сова, он, например, спокойно там ушастую сову воспринимает просто как свою добычу, то есть ничем не отличающийся там от вороны, голуби и так далее, так далее. А бывает и вот так, что действительно совы одного вида спокойно совершенно, и каннибализм у них бывает, да. Вот, причем мы не должны забывать вот еще какого момента, что самки у сов, как правило, крупнее и сильнее самцов. И именно они задают тон. Так что вот если у вас самка, то если вы хотите завести самца, да, то надо быть особенно осторожным. Потому что...
Может случиться некий конфуз.
Во-первых, может случиться некий конфуз. Во-вторых, та птица, которая первая вот уже на этой территории
она освоилась... Она её считает своей.
Она ее считает своей. И появление чужака...
Это появление захватчика.
Да, да. Может быть, встречено очень плохо. И вот если вы хотите непременно, чтобы у вас там жила пара сов, да... То надо.
Если одной было недостаточно.
Да. Если одной не хватило для, значит, забот и хлопот, да, вот, то тогда вот надо этот момент учитывать. И я боюсь, что вот две совы в одной квартире – это вот уже такой редкий случай, да, вот, вот эта моя знакомая, которая выхаживает сов, я не знаю, как она справляется вот с этими моментами, но просто хочется снять шляпу перед ней. Вот.
Но все-таки, если в доме, наверное, то там гораздо больше пространства.
Если в доме, да, да. Или, знаете, ну, если загородный дом, то можно построить вольер, а потом постепенно как-то убрать перегородку, если выяснится, что никаких антагонистических не происходит контактов, да, то вполне нормально, да. Опять же, лучше не заводить двух самцов или двух самок, да, потому что это уж совсем конкуренция. Начинается. Да, и еще, опять же, для того, чтобы понять, самец перед вами или самка, опять потребуется помощь орнитолога, ведь, а скорее даже ветеринара, потому что у них зачастую, ну вот за исключением того, что самка крупнее,
ну, половой диморфизм
трудно отличить.
Не очень,
да,
очевиден,
да, не очень очевиден. Ну, не у всех, конечно. Скажем, у белой совы он есть, это правда. А вот у других сов, по крайней мере, в окраске, этого нет, и, ну, размеры, ну, действительно, скажем так, мы можем иметь дело с мелкой самкой, наоборот, с очень крупным самцом, они будут практически одного размера, так что тут очень сложно, приходится вот, ну, как и с попугаями часто, приходится делать УЗИ, чтобы понять, кто перед тобой, мальчик или девочка, да?
Как совы могут так взаимодействовать с другими животными в квартире? Примут ли они собаку или кошку за угрозу, а хомячка или мышонка за добычу?
Вот тут бывает всяко. И хомячка, несомненно, примут за добычу. Там и вот такой вот размер грызуна, да, там хомяк, там, не знаю, морская свинка и так далее, для них это добыча. Даже сплюшка, вот, казалось бы, вот такая маленькая, она воспринимает...
С него примерно, да, размером с эту морскую свинку.
Да-да-да, да даже меньше, она воспринимает это как добычу. С собаками бывают очень разные ситуации, и опасная бывает ситуация для обоих конфликтующих сторон, да, потому что и были случаи, когда собака, в конце концов, выведенная из себя, ловила эту сову и ее просто убивала. И бывали, наоборот, случаи, когда сова крупная особенно, она настолько третировала пса, что тот просто, ну, чувствовал себя не в своей тарелке и куда-то там...
Пытался скрыться
и так далее.
Спрятаться.
Вот. А самый большой антагонизм, кстати, с кошками. Mm-hmm. Потому, ну, похожие ребята, да, пернатые кошки и вот такие.
И ночной образ жизни,
да,
еще и в целом.
Жизни.
И один может добраться до места обитания другого,
да,
и другой
верно.
Может снизойти до места обитания
поэтому,
другого.
Да. Лазить может кошка, да, там, скажем, если сова взлетела куда-нибудь на дверь, и все, до нее собака уже не доберется. А кошка может как-то все-таки куда-то добраться, да.
А как у сов взаимоотношения, например, с маленькими детьми, и в том числе с хозяевами? Они воспринимают их как хищников? Или все-таки как большую, но лысую сову?
Вы знаете, ну, во-первых, совы, конечно, узнают своих хозяев. Вот. И опять же, тут, как и в случае с попугаями, очень многое зависит от индивидуальности совы и от индивидуальности хозяина. Да? Например, мы знаем, что попугаи-самцы зачастую плохо относятся к хозяевам мужского пола, и наоборот, выбирают себе вот хозяйка, вот, и все, и больше ничего не волнует, да. И здесь такая же штука, вот каким-то образом птицы очень хорошо различают пол
человека.
Не только человека, вообще любого существа, собаки, там, кошки и так далее, и так далее. Казалось бы, там, птицы не очень хорошо, у них не очень хорошо развито обоняние, да, там какие-то феромоны, гормоны тут вроде не должны действовать, но тем не менее вот они это различают, вот, и совы тоже выбирают себе хозяина или хозяйку.
Одного, да?
Одного, как правило, да, с остальными у них бывают такие
напряженные
отношения, это правда. Что касается детей, вот, ну, мы знаем, да, что собаки терпимо относятся к детям, да и кошки относятся терпимо к детям. Вот у сов такого нет. Они вот...
Не вот позволят.
Это, вот такой, как говорится, возрастной ценз для них несущественен.
Скидку такую не так делают.
Не делают, да. Так что вот надо быть в этом плане осторожными. Вот, и, собственно говоря, понимаете, вот если заводить сову, я бы сказал, что заводить сову там, где есть кошка, не следует. Там, где есть собака, надо 100 раз подумать.
А там, где есть грызуны, стоит побеспокоиться о судьбе грызунов.
Да, совершенно верно.
Любимая песчанка может пропасть.
Без вести.
Да. При этом большинство известных нам о совах фактов, они связаны с их адаптацией именно к ночному образу жизни, к ночной охоте, бесшумный полет, вот отсутствие этих бороздок второго порядка, то, что глубокие глазные яблоки, которые позволяют улавливать гораздо больше света ночью, но из-за того, что они не двигаются, приходится, собственно говоря, головой вертеть на 270 градусов. И при этом в то же время мы понимаем, что эта вот акустика замечательная, которую они владеют. Да. Все эти черты, они связаны, по сути, с ночной охотой.
С ночной охотой.
Какие еще есть особенности у сов, о которых мы, может быть, не предполагаем?
Вот, кстати говоря, в связи с этой ночной охотой, одну маленькую ремарку себе позволю. Наиболее дневные совы как раз лучше всего приручаются и наиболее так как-то контактируют с хозяевами. То есть, это, опять же, сыти и из плюшки.
И они же, что характерно, и меньше.
Они меньше, да. Вот. А теперь так, значит, ну, во-первых, что касается сов, вот относительно их прекрасного слуха, ведь вот еще какая вещь. А совы не очень любят громкие посторонние звуки, которые им зачастую... Ну, понятно, что они перекликаются друг с другом, но это им нравится, это нормально, да? Но, скажем, если человек говорит слишком громко, для совы это уже зашкаливает децибелы немножко.
Неприятно.
Да? Вот. Если в квартире еще живет и попугай начинает орать, ну, это просто, конечно. Вот опять же, сова и попугай мало совместимы.
В том случае, когда все-таки дома есть сова, мы должны ее регулярно предостерегать от шумового загрязнения ее пространства.
Именно так, да. Значит, что касается сов, и еще есть такие вещи, связанные с питанием, да, в отличие от, например, от дневных хищников, совы не склонны слишком уж сильно вот разделывать добычу. Они зачастую просто отрывают голову, сперва глотают голову там, куриную там, или, не знаю, там, у крысы, а потом глотают целиком саму вот эту
тушку.
Тушку, да. То есть, вот если, скажем так, если дневные хищные птицы, они иной раз прям вот до мелких волокон могут разделывать свою добычу, то совы так не делают, и это тоже надо учитывать при кормлении. То есть, сова может подавиться, несмотря на то, что у нее широкий зев, там все, значит, сова может подавиться, и ну, тогда приходится как-то вот, не знаю, вытаскивать. Были такие случаи, когда там приходилось там пинцетом или чем-то доставать корм.
А вот такой вопрос, да? Вы говорите, что они питаются, получается, ну, мясом, целиком шерстью, с костями, при этом могут подавиться. Может быть, тогда лучше их в домашних условиях кормить чистым мясом, без кожи, без шерсти, без костей?
Как правило, этого не стоит делать, потому что рацион сов, он рассчитан, кроме того, вот на такие грубые добавки, да, вроде бы несъедобные добавки, как шерсть, как там перья, там роговевшая кожа, если там змею, что там ее не очищает, эту змею,
или рыбу
когда ест. Да. Или рыбу, да, рыбные совы есть. Да, ну, естественно, там кости всякие мелкие. Это помогает при перистальтике. Это вот... Очень такая вещь нужная. Много раз пытались кормить там чистым мясом и дневных хищных птиц, и ночных. И у них наступали какие-то проблемы с пищеварением и так далее. Все-таки вот эти штуки им нужны. И даже если кормить просто кусочками мяса, зачастую советуют их обваливать в перьях там, или в пухе, или в чем-то таком, чтобы как, была какая-то, ну, скажем так, грубая часть, которая бы помогала перистальтике, пищеварению. Вот. При этом еще одну вещь скажу. Совы очень тактильные животные, да? Они очень... Вот не зря им нравится, когда их чешут и так далее, и так далее. Они даже когда ловят свою добычу, Они ее ощупывают. Они ее ощупывают углами рта, вот этими вибрисами, которые похожи немножко на вибрисы кошки, которые вокруг клюва, да, расположены. При этом они закрывают глаза, чтобы, ну, не поранить, да, случайно, потому что иной раз еще и живая эта добыча бывает, и так далее, и так далее. Вот. И, как выяснилось, они достаточно близоруки. То есть они близко, вот закрывай, не закрывай глаза, все равно особо ничего не видишь. И вот, вот эта тактильная особенность, она очень важна для, для сов, и это надо тоже учитывать. То есть вот сова приходит, она там может тебя ощупывать. Вот, такое ощущение, как будто она тебя обнюхивает, но на самом деле она ощупывает. Второй момент в гримасничании сов, которые вот мы принимаем как такой некий человеческий, человеческую черту, собственно, совы нам и нравятся, в том числе и потому, что у них есть мимика. У большинства птиц мимика очень слабая, да, а у сов она прям есть настоящая. И иной раз вот просто на тебя смотрит испепеляющим взглядом, да, вот, ну, ненавидит.
Или улыбается.
Или наоборот улыбается, да, вот, вот. Все это создается мышцами, лицевыми мышцами, да, к которым крепятся перья, соответственно. И вот этот лицевой диск сова может произвольно как угодно видоизменять. Ну, во-первых, для того, чтобы как следует загонять звуки в уши, да. Во-вторых, ну, скажем так, она может услышать какой-то звук, да, и развернуться таким образом, чтобы ну, точно, с точностью до десятых долей градуса лоцировать вот, вот этот звук. При этом у нее там по-разному видоизменяется вот этот лицевой
диск. Она не
диск.
Улыбается, она прислушивается,
да, получается. Да, да, да. Это, как говорится, многие говорят, сова не танцует, она прислушивается. Сова не вертит головой, она прислушивается. Кстати, насчет верчения головой. Вот эти вот движения головой, которые почти там, ну, по некоторым данным, не, даже не на 270, а на, даже на 360 градусов сова может повернуть свою голову, это, конечно, компенсация вот этих неподвижно расположенных глазных яблок, да? Вот. А когда сова вот так вот делает, причем сова потрясающая, она может свою голову повернуть так, чтобы клюв торчал кверху, а глаза были ниже клюва. Вот это как раз для того, чтобы лучше лоцировать звуки. А кроме того, совы, они же вот, я не зря сказал, что сова танцует. Зачастую они вот такие вот ритмичные, вот такие, как будто танцует какой-то там хула-хуп там или что-то в этом роде. Да? Это тоже вот она прислушивается, пытается понять, где точно тот или иной звук.
Откуда звук?
Прозвучал, да. Вот. И вот такие вещи, скажем так, можно... Ну, понятно, что мы можем как-то с совой поговорить, там, поухать ей там в ответ и так далее. Но если мы еще и вот какие-то такие будем делать движения, сова нас лучше поймет, наверное. Ну, поймет, ну, какая-то здоровенная, не совсем обычная...
Странная сова.
Странная сова, да.
Но при этом у сов же еще три века. То есть, одно для моргания, другое для сна, еще одно для... прочистки вот этих сложных глаз.
Третье века, да.
Третье века.
Но оно у многих птиц развито. Оно, да, у сов, собственно говоря, чем еще совы нам кажутся похожими на нас, что обычно, когда птица моргает, она моргает двумя веками и так незаметно. Или даже в основном нижнее веко приподнимает. А совы могут вот совершенно как человек так опускать
смыкать
верхнее веко, да, и там зачастую у них еще и ресницы такие вполне приличные, да, и вот выглядит все это очень человечески. При этом, скажем так, она может один глаз закрыть вот верхним веком, другой глаз закрыть нижним веком. И это выглядит тоже как какая-то гримаса некоторая, да? Вот. Как правило, когда совы спят, они все-таки в основном нижнее веко поднимают.
Как и большинство птиц.
Как и большинство птиц, да. Но вот моргая или как-то пытаясь что-то понять в окружающем мире, она может совершенно этими веками по-разному действовать, да? Ну и вот это третье веко, оно такое полупрозрачное, оно действительно служит для... Ну, своего рода дворники, да, как на стекле автомобиля лобовом, да.
И при том, что у нее трое век, она все равно, когда держит добычу близко к клюву, она все равно на всякий случай еще и глаза закрывает.
Закрывает,
точно,
да,
их уберечь. Верно.
Вот, потом еще интересная штука с пальцами. Значит, у большинства хищных, ну, собственно, у дневных хищных птиц, у них три пальца направлены вперед и один назад, палец назад. Да. И, собственно говоря, когда хищная птица хватает добычу, она верхними пальцами как бы вот
придерживает,
а закалывает когтем заднего пальца. То есть основное орудие – это задний палец. Совы, поскольку они изначально так как бы, вероятно, их предками были древесные птицы, у которых уже было два пальца вперед, два назад, такие своего рода
у дятлов.
Клещи, как у дятлов, как у попугаев, да, для того, чтобы лазить. И оказалось, что вот эта конструкция два пальца вперед, два назад, она не менее удобна. Нет, наоборот, она не менее удобна, а может быть, даже более удобна для схватывания добычи. Да? И, собственно говоря, у сов фактически все четыре пальца участвуют вот в захвате, умерщвлении и так далее, и так далее. Вот. И надо учитывать, что, конечно, когти совы – это довольно серьезная штука. И не попадать под эти когти в случае, если у совы плохое настроение.
Если ночью может показаться, что что-то у вас на лице.
Ну, мало того, что они острые, на них же еще много бактерий. Я правильно понимаю?
Ну, вот тут, скажем так, не больше, чем у других птиц, да, но все равно, конечно, вот эти раны, правда, долго заживают. А самое главное, что ведь вот этот захват, он настолько сильный, и когда в тебя все четыре когти вонзаются, то надо понимать, как надо действовать, потому что
тут не один нужно
соединить. Ты отрываешь коготь, да, он возвращается, приступаешь к другому, этот возвращается на свое место. И один секрет, ну и он и для хищных птиц, для дневных подходит, и для сов тоже, надо отгибать коготь большого пальца задним, ну, он наоборот у сов самый маленький, вот, и, собственно, когда отогнешь коготь вот этого заднего пальца, все остальные разжимаются, потому что сухожилие, идущее от вот этого когтя большого пальца, оно соединено с сухожилиями остальных пальцев, и оно главное. И когда ты его растягиваешь, то автоматически и остальные когти тоже.
Ну, это полезно.
У нас не только познавательная передача, но теперь вы знаете, сейчас пытается унести сова, какой палец пытаться разжимать.
Да, да, да.
Ну, давайте все-таки вернемся к нашим вопросам. А что делать, если ты нашел сову, которой нужна помощь?
Значит, во-первых, надо правильно оценить, нужна ли ей помощь. Начнем с того. Потому что вот весной, когда вылетают слетки, точнее, даже не вылетают, а вылезают слетки, они еще не умеют летать, усов.
Вылезают и выпадают.
Вылезают и выпадают. И вот сидит такой совенок в траве, значит, и
пушистенький,
миленький, жалобный.
Да,
и один.
Да, пищит там, сипит, и, ну, понятное дело, его бросили родители, он выпал из гнезда, он сам ничего не сможет сделать. Его берут, и потом, ну, вот...
Везут спасать.
Везут спасать. А дальше вот человек, который никогда не хотел заиметь сову, вдруг он ее имеет, и вместе с ней ворох проблем, да, вот, о которых мы уже с вами говорили. А вот в таком случае, если нет непрерывной, вот какой-то явной угрозы, там собака там, или кошка, или там трактор рядом едет, и там вот-вот его задавит, или машина, лучше ничего не делать, потому что это слеток, родители следят за ним.
Они в курсе.
Они в курсе. Они кормят по очереди вот всех вот этих, значит. Кроме того, этот слеток совершенно спокойно может забраться на дерево. Ну, немножко помогая себе там крыльями и так далее. Я это неоднократно видел, потрясающе. Вот он идет по стволу, по вертикальному, буквально как альпинист. Он идет ногами, крыльями он, значит, поддерживает какое-то равновесие, но где-то он там и крыльями цепляется, и вот просто вот доходит до ветки и возвращается обратно.
Мам,
да.
Пап, я домой.
Да, да, да.
Я погулял.
Да, так что вот надо учись. Причем надо сказать, что ведь в наших лесопарках, скажем так, в средней полосе России, там, в той же Москве, зачастую совы размножаются очень рано. И вот эти такие селедки, казалось бы, беспомощные, они появляются там еще когда снег лежит. У неясыти, у серых, да? Но, тем не менее, вот это нормальное явление, ничего не надо делать в таких случаях.
То, что касается слёдка, да. А если мы говорим про взрослую
сову? Если мы говорим о взрослой сове, если мы видим, что сова пытается от вас улететь, но не может, значит, с ней что-то случилось, да? И тогда, ну, вот такое вмешательство в жизнь дикой птицы, оно, наверное, оправдано, да? Тогда ее можно попытаться как-то там, ну, поймать там или, значит...
Как себя при этом обезопасить?
Как правильно поймать сову?
Это, вы знаете, сложно. Ну, лучше всего набросить какую-то верхнюю одежду, куртку, да, и стараться, чтобы она не... когтями...
Чтобы она схватила куртку, а не вас.
Да, да. Чтобы она что-то схватила. Вот так ее запеленать со всех сторон. И тогда и уже куда-то...
Не пытаться, ну, чтобы не травмировать, не сильно же сжимать
и
нужно.
Это правда, это правда.
У них же пневматические кости, то есть полые.
Полые. Причем на самом деле ведь совы, они вот, они внешне выглядят такими очень мощными, там, просто за счет того, что много, много перьев. На самом деле это очень хрупкие птицы с длинными такими ногами, с такого астенического, я бы сказал, сложения, да. Поэтому надо, конечно, это делать осторожно. При этом сова-то, когда она обороняется, она же делает, как и многие вот, дневные хищные птицы, она опрокидывается на спину и выставляет когти.
Защищается.
Защищается таким образом, потому что когти – это главное оружие. Совы могут кусаться, в отличие от большинства дневных хищников. Вот все вот эти орлы там и ястреба, они не кусаются. Ну, может клюнуть, конечно, вот этим крючком, ну и все. А сова, она умеет кусаться, так что надо еще и, чтобы клюв как-то, палец не попал там куда-то рядом с клювом. И вот таким образом, если сова особенно опрокинулась, выставила когти, ей даешь там куртку, она вцепляется в куртку, и дальше вот уже ее полами куртки как-то можно запеленать.
Хорошо, эта часть квеста выполнена. Вот мы обнаружили сову, которая, например, попала в лобовое стекло автомобиля, получила рану, мы смогли безопасно для себя и для нее запеленать. Какие наши следующие действия? Куда с ней бежать с этим свёртком?
Следующие действия, вот в этом как раз очень большая проблема, потому что далеко не везде есть нормальные приюты для травмированных птиц с нормальными ветеринарами.
Я правильно понимаю, что если это краснокнижная сова, мы звоним в Росприроднадзор и говорим, ребята, вот ваша вотчина, красная книга, животное пострадало, ожидаю вас там-то.
Да, совершенно верно. Вот относительно краснокнижных птиц лучше всего поступить таким образом, но и в любом случае лучше там звонить знакомым там биологам, орнитологам и так далее, и они что-нибудь да посоветуют. Мы вот ежегодно сталкиваемся с тем, что нам звонят, вот у нас не обязательно совы, там любые другие птицы, и мы стараемся дать какие-то наводки. Есть госпиталь «Зелёный попугай», есть «Воронья слободка» и так далее, и так далее. Далеко не всегда это оптимально, потому что могут сказать, а у нас все
нет возможности нет, больше нет, принять нет возможности. Еще кого-то.
И вот тогда это действительно становится серьезной проблемой, и я даже вот навскидку даже не знаю, что в таких случаях вот как.
При этом, да, еще раз проговорим, если мы видим краснокнижную птицу в беде, если беда, опять же, не угрожает ей первоментно, она только получила травму, мы сначала звоним и получаем инструкцию от Росприроднадзора, потому что мы, быть может, даже попытка ее как-то вот запеленать и зафиксировать, травмируем ее еще сильнее, чем она ту травму, которую она уже получила.
Вот в этом случае, конечно, лучше позвонить специалистам и подождать их там какой-то реакции приезда.
Мы пытаемся ее как-то перенести в другое место, если в этом месте и непосредственно сейчас угрожает, вот как вы говорили, собаки, кошки, трактора.
Вы знаете, иногда вот помогает даже, знаете что, вот нашел картонную коробку и сверху ее накрыл, прикрыл. И уже как-то спокойнее, да, что она там в темноте не видит. Ну, понятно, что она видит в темноте, но, по крайней мере, вот нет внешних вот этих раздражителей и так далее, и так далее.
У животного меньше стресса, просто караулишь, чтобы ей никто не причинил вред.
Да, а вот еще такой вопрос. Вот, если ты едешь на машине, например, ночью, в свете фар ты видишь сидящую на обочине сову. Вот ты едешь, она не двигается. Угу. Такой птице нужна помощь?
И что вообще делать? Нужно остановиться, пропустить ее?
Или выключить фары?
Да, вы знаете, вот гибель сов на дорогах – это довольно-таки типичная вещь, потому что зачастую именно на дорогах, над дорогами скапливается ее добыча. Совы иногда ловят насекомых, крупных жуков там и так далее, и так далее. Кроме того, на дорогу выходят и грызуны, и здесь их легче, чем в траве как-то выловить и прочее, прочее. И совы привязаны к дорогам, и проезжая в какой-нибудь дороге ночью, мы действительно спугиваем раз за разом. Я вот помню на севере Подмосковья, вот в районе Журавлиной Родины, знаменитый, вот едешь и раз за разом спугиваешь ушастых и болотных сов с обочин, а иногда просто вот прям она сидит, и она тоже находится, ну, скажем так, она вдруг попадает в необычную ситуацию. Ее слепят фарой, естественно, да? И она сидит и не может понять, что к чему.
Да?
Она немножко дезориентирована. И вот в таких случаях лучше постоять, выключить фары, чтобы она
успокоилась, как-то,
да? Пришла в себя, да,
и улетела.
Безопасность, да, для других совершенно участников дорожного движения, естественно. Ночью выключать фары просто так не стоит на дороге.
А вообще вот теоретически, да, возвращаясь к прекрасному произведению Гарри Поттера, сова может разносить письма? То есть можно ее сделать почтовой совой?
Или только орнитохоза?
Ну, может ли сова выполнять функции почтового голубя? Видимо, нет. Как объяснишь сове, что тебе надо перенести письмо вот туда-то, туда-то, да? Все-таки, значит, когда даже в случае с почтовыми голубями просто голубь возвращается в то место, где, ну, его голубятник, грубо говоря, где, откуда он выпущен и так далее. И весь смысл почтовой службы голубины сводится к тому, что вот есть место, откуда этот голубь происходит, и если его отвезти там на какое-то расстояние, то можно ему там что-то привязать на лапку там и так далее, и он вернется туда, где его ждут с той или иной депешей. С совой так не получится, конечно, потому что, ну, скажем так, она, естественно, ориентируется, ну, может быть, не знаю, хуже ли голубей, но она, конечно, может найти то место, где она там жила, да, но для этого нужны, представляете, не голубятни, а такие совешники, где бы содержалось
совятники,
энное количество вот таких сов, да, которых вот увозят куда-то, и потом им там что-то пишут, какую-то депешу, и ей дают, ну, не в клюв, конечно, и вот она прилетает на то место. В общем, это трудно себе, ну, просто с голубями намного проще все происходит. Да? Голубь – одомашненная птица, нетрудно ее кормить, нетрудно содержать там их десятками вот, в небольшом помещении. Так что в этом плане, конечно.
То есть тут придется сделать много копий писем?
На всякий случай.
На всякий случай, чтобы хотя бы одно было доставлено.
Значит, в первой книге просто были все очень ответственные совы.
Да.
Да. Все доставили.
Да, похоже на то. Нет, ну, вполне возможно, что там какие-то заклинания просто действуют. Нет, ну, кстати, вы знаете же, сейчас прошла такая информация, что собираются голубям какие-то еще чипы вставлять. Было. И там просто какой-то будет такой киборг, значит, летать с почты или там с какими-то еще приказами.
Если говорить о приручении человеком животных в целом и сов в частности, сова в какой-то момент может стать синантропным человеком, там рядом с амбаром, где много мышей, и можно ли ее таким образом, как в свое время кошек, приручали ее когда вообще в истории таким образом, как хищника, истребляющего вредных там для хозяйства животных. Или же максимум, на что мы можем рассчитывать, это терпеливое к нам, как к владельцам, отношения.
Вот вы знаете, даже с четвероногими хищниками непонятно, кто кого приручал, да? Понятно, что там какие-нибудь там копытных, ну, ясно, с утилитарными целями, там все ясно. А даже с собаками и кошками не ясно, как вот произошел этот процесс доместикации, да, приручения. А самое главное, что Не очень понятно, когда, вот с какого периода вот этого потомка волков мы уже можем считать собакой. С какого периода вот этого потомка степной кошки мы можем считать домашней кошкой. Когда она там начала приносить потомство где-то там
рядом.
На чердаке у человека, или вот как?
Когда
вот
бородавчатая свинья стала свиньей, да?
Совершенно
где
верно,
были
да.
первые кошка и собака.
Вот, поэтому вот птиц с такими целями, даже, по-моему, ни у кого мысли не возникало, да, а вот, невзирая на то, что многие совы, они просто синантропные. Значит, и здесь я назову того же домового сыча, который...
В названии, собственно, есть определенная разгадка.
Да, да. На чердаках, пожалуйста, домовый сыч живет. И, конечно, даже древние греки, они понимали, что он там ловит крыс, ловит мышей, и такая полезная птица. Ну и хорошо. Замечательно, да. Из других сов сипуха, амбарная сова по-английски, да, barn owl. Амбарная сова тоже вот по всей Европе она больше предпочитает жить не в каких-то там дуплах и в каком-то глухом лесу, а нормально в строениях, в поселениях человека.
Под крышей.
На колокольнях где-нибудь и так далее, и так далее. То есть это вот один из самых таких излюбленных сюжетов художников-анималистов, да, это вот сипуха, которая где-то там на фоне каких-то балок амбара или там... какого-нибудь, знаете, там, стрельчатого окна, там, башни замка и прочее-прочее. Вот это все очень любят. Так что вот это действительно синантропный вид совы, да? И я бы еще назвал, ну, сычи практически, вот родственники домового сыча очень многие. Есть браминский сыч в Индии, который абсолютно вот тоже такую же функцию выполняет. Совершенно такой симпатичный чертик, тоже ногастый. Так что десяток сов можно назвать, которые совершенно спокойны
которым
с человеком.
Можно жить с человеком, да, но да. Не факт, что им нужно жить внутри человеческих квартир.
Ну, да, не факт, что им нужно жить, но именно такие совы, конечно, легче всего идут, вот, легче всего приручаются,
и идут на
с ними меньше проблем, чем с другими.
Евгений, вот в завершении хотел бы спросить, что мы часто задаем этот вопрос, какой-то вот чек-лист. Вы точно не готовы завести сову, если...
Во-первых, вы не готовы завести сову, если вы вот не любите природу, не любите птиц, не, вот не, ну вообще вот, если вы не готовы пожертвовать многими своими там какими-то удобствами ради того, чтобы вот с вами жило такое существо.
Если вот. Вы не готовы терпеть шум, наверное, грязь.
Да, и это тоже. Но я вот говорю, если вы не готовы пожертвовать своими спокойствиями, своими удовствами, там, так далее, так
отсутствием
далее.
Отсутствием других домашних питомцев.
Да, это тоже. Это
и
перестройкой квартиры в каком-то смысле же, это все нужно.
Конечно, конечно.
Тоже предусмотреть.
То есть надо все это вот любить. Ну, я не хочу здесь говорить слово там фанатик или там как-то вот такое, но именно такие люди, которые беззаветно совершенно любят животных и все про них знают. Вот они решаются на такие вещи. А не так, что прочитал там, о, букля прилетает, как прикольно, значит, вот надо завести белую сову.
Сова – это не импульс и не красивый предмет интерьера. Это
да.
Дикое животное, которому место в дикой природе.
В дикой природе, совершенно
даже
верно.
Если это дикая природа по соседству с нами.
Вот я хочу сказать, вот у меня всегда были особые отношения с совами. Я даже об этом в книжках своих писал и так далее. И вот я не готов, я их очень люблю как арт-объект, я их много рисую, там, я люблю на них смотреть, но я не готов завести сову дома, к сожалению.
Евгений, ну у вас, конечно, грандиозный вообще опыт работы с дикими птицами, совами в том числе. Расскажите, пожалуйста, нам напоследок какой-нибудь интересный факт о совах, который вот практически никто не знает, или, возможно, стереотип.
Так, ну вот так навскидку, вы знаете, вы меня прямо огорошили. Что бы такое рассказать? Знаете, я в детстве их страшно боялся.
Почему?
Я даже не мог в детских книжках смотреть на рисунки сов. Я сразу переворачивал страницу, настолько ими страшными, ужасными, ночными, вот такими какими-то потусторонними птицами казались. Значит, замечательная поэтесса Ирина Токмакова в свое время написала такое стихотворение, на которое называется «Вечерняя сказка». И там две злокозненных совы сговаривались в темном лесу для чего? Для того, чтобы забрать мальчика, который не хотел ложиться спать по ночам, значит. И вот, значит, они говорят, ну, раз он не хочет ложиться спать по ночам, давай мы его заберем, там, как-то дадим волшебную траву и превратим его в сову. Там, ему совенком надо стать, ну, и так далее, и так далее. И вот человек там услышал вот этот сговор сов, долго там бежал, значит, чтобы предупредить, там, как-то просил разных животных ему помочь и прибежал туда, где этот мальчик вот в очередной раз не хотел спать, рассказал ему эту историю, что сейчас две совы прилетят и тебя заберут, и все, превратят в совенка, и будешь там где-то это самое. И все, с тех пор мальчик, все с ним стало хорошо, начал спать по ночам, и звали этого мальчика Женя. И я, естественно, все это применил на себе. Мне сны снились, как я жил тогда в Подмосковье, как огромная сова прилетала, значит, из леса, из ближайшего, там, разбивала стекло моей комнаты, значит, и гонялась за мной по комнате. Ну, вот так вот. Так что вот такие у меня личные совы интересные.
Все-таки как разнятся поколения, да? Кто-то все-таки ждет с нетерпением сову и письмо из Хогвартса, а кто-то жутко боится.
Нет, ну я часто сов люблю и так далее. То есть у меня период детских страхов закончился где-то там, ну, с поступлением в школу, и дальше уже я к совам относился. Все равно всегда их выделял среди всех птиц, да, уже с симпатией скорее так.
Евгений, спасибо вам большое за интервью.
Любите своих питомцев и помните, что многое в их жизни зависит от вас.
Спасибо вам, что пригласили, и замечательная тема.
С вами были Виктория Грудинская,
Антон Юрманов и Евгений Коблик.
Спасибо, что слушали подкаст об осознанном петродительстве «Петсовет». Следите дальше за новыми выпусками в наших социальных сетях. До свидания.